Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр для вас эту программу, как всегда, ведут.
Да, добрый вечер. У нас сегодня в гостях исполнительный директор фонда «Справедливая помощь», более известная как доктор Лиза, зовут ее Елизавета Глинка. Добрый вечер, Лиза.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас программа начинается всегда с традиционного вопроса, и в этот раз мы тоже его задаем. И, правда, честное слово, некоторым гостям такие вопросы задавать сложно. Вопрос о том, какое было самое сложное, самое тяжелое решение, которое приходилось принимать в жизни. Вот, которое вот прям мучилось.
Ты прям про жизнь, про жизнь.
Про жизнь, про жизнь.
В моем случае это переезд в Россию.
Из Штатов?
Да.
А это было когда, в каком году?
Седьмой год пошел, 6 лет назад, когда заболела моя мама. Я приехала сюда 6 лет назад, буквально. Это был ноябрь, сейчас вот у нас февраль. Я приехала 6 лет назад в ноябре, просто приехала.
Потому что мама заболела?
Нет, я приехала просто так. Я приехала просто так, посмотреть на красоту, посидеть маму, папу. И забрать их туда, к своим двоим детям, вот, и позвонила мама. Мама как-то очень странно говорила по телефону со мной. И следующим утром я получила звонок: мы не можем найти вашу маму. Мама была врач и вела передачи на Первом канале по диетологии и медицине, и никто не мог найти мою маму. Мама потерялась. Мама потеряла сознание в студии, я стала ее искать. Я искала ее сутки. Я ничего не понимала. 20 лет не живя в России, я искала ее по скорой помощи, по ней. Ну, уж в это Лиза Алёр, знаете как? Вас еще не было, наверное, да?
Да.
В то время. И я искала, искала. И потом я нашла ее в какой-то из городских больниц в тяжелейшем состоянии. И мне сказали: ну, если ты хочешь, чтобы твоя мама жила, давай плати деньги. И сказал мне: я отплачу все, что угодно, дайте мне пройти к маме. Но у нас в реанимацию не пускают, у мамы был инсульт. Ну, вот так я оказался в городе Москва.
И решила остаться?
Я не решила остаться, Таня. Я не решила остаться, я нашла мать. Я заплатила всем, кому можно было заплатить. Я заплатила все, что у меня было. И заплатила за обследование. И когда у меня был билет, не забывай, что у меня 3 детей. И вот мой билет, все меня спрашивают, наверное, вы первые, кому я вот откровенно рассказала, как я осталась в Москве. И я уже еду в аэропорт, где мне сказали, что мама в нормальных условиях. Ты ее положила в нормальную больницу, и, в общем, ты вернешься через неделю. Такие были условия. Оплатив ее содержание на неделю, ее будут оперировать, а может, не будут оперировать. Это зависит от того, как пройдут твои переговоры с врачом. Я поняла, что мне срочно нужно развернуть машину и вернуться в больницу для переговоров с хирургом, который будет переводить мою маму из обычного отделения в отделение нейрохирургии, где оперируют этих пациентов. И я на всю жизнь помню. Это ужасы. То есть вот такая страшная картина. Дети маленькие там. И я вот в этом одиноком страшном такси. И я так помню, что это был метро-аэропорт. И я говорю таксисту: разворачивай машину. Я еду в институт нейрохирургии имени Бурденко. Я возвращаюсь туда, потому что там будут оперировать мою маму. Так я остался в России.
осталось, ну, потом эта история развивалась, но решение оставалось.
Маму неудачно прооперировали, у мамы слетела лигатура с сосуда, и мама осталась на аппарате искусственного дыхания. То есть мама меня видела, но не могла сказать ни одного слова. И я сказала, что отключать не буду, я буду платить за каждый день жизни моей матери. Я платила 3 года девочке за то, чтобы моя мама жила в частном отделении реанимации института Бурденко.
А дети? Они так и остались?
Приезжали.
Но когда было решение остаться здесь по понятным причинам...
Ты понимаешь, оно не было решением Ирочка остаться. Оно было естественным каким-то. Вот, ты понимаешь, я не могла оставить мать.
Но при этом было принято решение не привозить сюда детей.
Нет, конечно. Потому что здесь, во-первых, учатся. Во-вторых, они не знают этой страны. Они родились там.
Лиза, ну а спустя 3 года, когда уже не было таких причин оставаться здесь, не
мама
было...
умерла спустя 4 года.
Спустя 4 года. Не было желания спустя 4 года плюнуть, сказать, да ну вас всех, вот я с вами не желаю оставаться
здесь. Вот ты знаешь, она появилась сегодня, не было. Не было 4 года, она появилась сегодня, когда я посетила город Калининград, и в котором я посмотрела, в котором лежат люди, ну, так или иначе, близкие к состоянию, в котором была моя мама.
Хоспис в Калининграде.
Я сегодня первый раз сказала, Господи, я хочу обратно. Я хочу обратно там, где не ругают за то, что ты болен. Где не говорят, что ты пиаришься на крови.
Когда пишешь о хосписе?
Когда пишешь. Даже не о хосписе. Ты пишешь о больных, которых ты видишь. И есть такая партия ЛДПР, которая сказала, что это позор, пиарится на крови. А я хочу спросить эту партию ЛДПР, а как мне сказать о больных, которых я видела? Я видела женщину 48 лет, у которой был инсульт 30-го, девочки, декабря. Сегодня что?
2 февраля вроде, 3 февраля уже.
Ее списали как ничтожный груз. По одной причине. Она пока не может глотать. Ишемический инсульт. То есть ее нужно положить куда-то на реабилитацию. В Калининграде не нашли для нее места, потому что у ее семьи нет денег. И это при том, что у нас бесплатное здравоохранение. И обеспечение больных гарантировано Конституцией.
И она лежит в хосписе, и...
Она лежит в хосписе, и она ничего не может сказать. И вот ее дочь, зажав рот, говорила мне, доктор, что-нибудь, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Потому что, когда я пою ее с ложки, она глотает и не давится. Значит, она может быть реабилитирована, правда? Но губернатор Калининградской области, депутаты облдумы или там кто у них, вы поймите меня правильно, кто слушает и кто интервьюирует, что я не политик, я не член ни одной партии, но я не считаю, что 49-летняя женщина, которая принесла ишемический инсульт в 49 лет, должна быть переведена в хоспис как умирающая. Понимаете мне?
Но скажи мне тогда, как внутри тебя уживаются вот эти решения или желание бросить все и больше, потому что невозможно, с одной стороны, а с другой стороны, вот эта дочь, которая видит в тебе последнюю надежду.
Вот такие дочери меня удерживают здесь, понимаешь? Вот такие дети, потому что я сама мать. И у меня есть муж, которого я очень люблю. И у меня есть... люди, которых очень люблю. Я знаю, что если их дети мне скажут, ну, сделай хоть что-нибудь, ну, хоть что-нибудь, чтобы продлить, облегчить. Даже если мы не можем продлить, девочки, мы можем облегчить. Сделай что-нибудь, то я останусь. Конечно, я останусь. Потому что и по одной причине, потому что я святая. А потому что я была в такой ситуации, потому что я знаю, что это такое.
Но решение, хорошо, решение заниматься вот тем, чем ты сейчас занимаешься. Фонд «Справедливая помощь», паллиативная медицина, помощь всем этим людям. Оно когда пришло? Это когда случилось?
Очень давно.
Это пришло,
да, это когда, это было, когда еще был Киевский хоспис, которому исполнилось, слава тебе, Господи, 13 лет. И когда я построила хоспис, который отвечал всем требованиям вот европейской медицины, то есть одноместные палаты, бесплатное лечение, госпитализация детей и взрослых одномоментно. То есть у меня две детские палаты. Как бы вам объяснить? Ну вот ты работаешь в Лизиалёрт. Ты понимаешь, как вы ищете ребенка, либо вы ищете...
Ну, разница подходов, методик.
Какая у тебя разница?
Ну, в поисках ребенка и взрослого. Какая? Ну, в поведении ребенка и взрослого просто.
Абсолютно. И мне то же самое. Да? То же самое. То есть в поведении ребенка и взрослого. То есть у меня только палата. В палате вешаются картинки и ставится детская кроватка. В остальном отношении не меняется абсолютно никак. То есть, ну, это тоже люди.
А почему хоспис в Киеве, а не в Москве? Тогда. Не сейчас, а именно
в
тогда.
Москве был и остается первый московский хоспис. Единственный хоспис, который принимает на европейском уровне пациентов. Что касается остальных 12 хосписов, я не знаю, но предполагаю, что там не очень хорошо. Я привозил туда пациентов, бездомных пациентов, которые... Осталось жить, в общем, ну, 3-6 месяцев. Ну, как мягче сказать, там другие условия.
Ну, в свое время, когда ты делала свой первый хоспис, и он был в Киеве, это скорее по семейным обстоятельствам так получилось, потому что вы в тот момент в Киеве были
семьей. Это совершенно другой момент. Ты пойми, что это было хоспису 13 лет в Киеве, а в Москву я приехала 7 лет назад.
А в Америке вообще вот это вот выбор специализации, направления, именно паллиативная медицина?
Ну, тут был, ты знаешь, такой момент. Я реаниматолог. И имея двоих маленьких детей, я поняла, что работать 2-4 часа в сутки я просто не могу. Ну, не могу. Я попала в отделение вот хосписное, паллиативная медицина. Я посмотрела, сказала, я честно сказала, что это такое? Розовая палата, зеленая палата, желтая палата. Что это вообще такое? Они сказали, это хоспис. Я говорю, что это такое? Они говорят, это место, где люди уходят к Богу. Я говорю, вы такие религиозные? Говорит, нет, ну это вот, ну как бы вам сказать, вы знаете такое? Понятие, как паллиативная медицина. Я сказала, нет, я не знаю. Сказали, ну, мы сейчас расскажем. Я стала учить это. Я сдала экзамен по паллиативной медицине, где, да, действительно, то есть помимо обезболиваний, помимо вот всего того, что чисто медицинские вещи, которые неинтересны слушателям, действительно, есть отношение к пациенту, что, ну, как смерть это... Не что продолжение жизни, а конец жизни. Но он обязательно должен быть хорошим. А у нас, вот в том, что я видела в последнее время, и вижу очень часто, у меня, знаете, одна пациентка сказала, жить не дали, и умирать не даете. Я всю жизнь трудилась, работала, пахала, мучила, умирать тоже не получается.
А если мы идем чуть-чуть пораньше к решению уехать из России, как оно было принято?
Ой, стыдно сказать, я была очень беременна.
Ну, это же не причина уезжать.
Меня не раз писывали в ЗАГСе.
Почему?
Как это?
Потому что надо было 90 дней, пока проверить моего мужа.
А, муж у тебя...
Я уже родила бы к тому.
Гражданство.
Да, да.
А, то есть правила ЗАГСа вынудили тебя уехать в Америку.
Да, да, да. Мне сенатор вызывал американский, да, по причине, чтобы я не родила в самолет. Господи, да.
Ну, принять решение на...
Это было самое трудное решение. Я вам скажу, девочки, я никогда в жизни так горько не плакала. Когда я беременная, поднималась вот бортом Аэрофлота. Я смотрела и понимала, 85-й год, что я никогда не вернусь.
Почему?
Ну, мне так объяснили. То есть ты подписываешься, вот эти документы, никогда не вернусь. Я так горько плакала. Но это было.
А когда приехала только... Ну, понятно...
Нет, когда распался Советский Союз. Конечно, Танечка, я приехала. Конечно,
нет,
я приехала.
Нет, это понятно. Нет, я про первое время жизни в Америке. Это же 85-й год, боже мой, что ты видела в Москве и что ты видела в Америке. Это же разные планеты.
Да. Да.
Ну, там тоже приходилось уже принимать какие-то решения.
Учиться и работать. Учиться и работать. Вот это больше ничего. Других решений. Учиться, работать, учиться, работать, учиться, работать. Учиться, 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 учиться. Не потерять себя как мать. Не потерять себя. Я же дальше я забеременела опять. Вот такая у меня была роль мамы.
В общем, такое ощущение, что решения принимаются как-то...
Они как-то сами собой. Я вам честно скажу, что действительно я не принимала никаких решений. Вот как, знаете, вот такая река, которая ведет тебя куда-то, я плыву по ней. Я знаю, что я решила изучать паллиативную медицину. И я вот в это я ударилась в голову. Не было, наверное, книжки и статьи, которые я прочла об этом. То есть вот обезболивание, психологический подход. Как это можно? Как это вообще возможно? Умирать без боли? Как это возможно? Умирать как часть жизни? Как это возможно воспринимать? Что делать с родственниками? Что делать, когда умирает маленький ребенок? Что делать с этим? Вот это для меня было потрясением. Вот реально. Да? Реально потрясением. Это было, вот сейчас смотри, моему старшему сыну 25 лет. 25 лет назад... Тому я удивилась, господи, оказывается, можно сделать это как переход из одного состояния в другой. То есть, чтобы не мучились, не страдали, не ходили под себя так страшно, как я видела.
А к этому, после вот этих прочтений, статей, вообще после изучения всего этого, меняется отношение к смерти?
В России?
Нет, вообще. Вот внутреннее отношение к чужой смерти. Вот
да,
просто.
Да. Ты знаешь, это переход из одного состояния в другое. Ты знаешь, очень хорошо сказал основатель первого хосписа в России, психиатр Гнездилов. Он сказал, что мы... И знаешь, я очень горжусь этим, потому что он сказал замечательную вещь. Он сказал, мы свидетели того с тобой. Вот сейчас он старенький. И он сказал, Лиз, мы с тобой свидетель того, как человек переходит из одного мира в другой. То есть, ты понимаешь, вот он идет отсюда к Богу, или там куда он идет, я не знаю. Но вот мы свидетели этого. И мы должны быть достойными, чтобы он перешел в этот мир, ну, плавно, без мучений, без унижений, без грязи, без скопления. Другой народ.
Это, правда, какое-то другое отношение к смерти. Наверное, просто я не хочу ударяться в разговоры про смерть, потому что мы сейчас...
Я смерть ненавижу, должна тебе сказать. Я смерть ненавижу, я вижу это как разрушение, понимаешь? Как конец, вот действительно страшный.
Тогда как ты относишься к своей работе, если ты видишь ее довольно часто?
Я хочу сделать это... максимально, знаешь, таким плавным переходом, потому что все-таки мне немало лет для того, чтобы я поняла, что это неотъемлемая часть жизни, и что умру и я, и ты, и ты.
В России в современной, в которой ты сейчас работаешь, отношение к смерти и к людям, которые обречены, которых нельзя вылечить, оно совсем другое. И мы с этим сталкиваемся очень и очень часто. И вот эта дискуссия о том, что человек должен уйти с достоинством, и в свои последние дни он должен оставаться человеком, а не предметом, не куском мяса, ничем другим. Он должен быть человеком, он должен сохранять свое человеческое достоинство и в последние дни своей жизни тоже. А как вообще это возможно в Москве, вот, когда ты здесь работаешь? То есть на что приходится...
Ну,
не в Москве, вот, но
здесь
ты, в общем-то, много где работаешь.
Я сразу тебе перекинусь на Воробьёва, который занимается тем же самым. Вот Лиза Алёрт, с которой у вас есть, да, запись, кто Лиза Алёрт и доктор Лиза, это не одно и то же.
Да, это два разных человека.
Но в чем-то мы одно и то же, потому что они не дают умереть людям в страхе, брошенными, обгаженными. Я делаю то же самое. В чем-то нас надо переписать, да, мы одно и то же, только в разных категориях. Только вот действительно, понимаешь, потому что то, что я борюсь, чтобы люди получали помощь, когда она нужна. То есть, я не знаю, стоит говорить такие вещи, да, в эфире. Обкакался, перепеленайте, вымыть, описался, дайте памперс. Хочешь пить, дай компот, кисель, что там он хочет. Дайте, чего хочет пациенту.
В общем, такие простые вещи-то, по большому счету.
Но ты, работая там, знаешь это лучше меня. Это очень простые вещи.
Ну, главное еще, чтобы человек не чувствовал себя брошенным и одиноким. Страшно
и
же.
Униженным.
И униженным.
И униженным. И вот это в первую очередь, потому что у нас унижение уйдет на первой степени, а дальше брошенность и одиночество.
Ну, ты в фонд «Справедливая помощь», он же еще работает и с бездомными людьми. Это же совсем другая категория и другое отношение.
Это социальный хоспис, Таня.
Это социальный хоспис, и ему гораздо сложнее работать, потому что я помню, так ничего мы не решили же, по-моему, с помещением.
Да и не решим никогда, да и бог с ним. Ты понимаешь, побывав в хоспис,
после Калининграда
я сказала, я останусь на всю жизнь в моем подвале, дайте жизнь тем людям, которые могут дожить достойно в нормальных условиях.
И все-таки давайте вернемся. Мы так и не разобрали, почему появился фонд «Справедливая помощь». Вот это же тоже было решение, что вот здесь буду заниматься этим.
Ну вот это, ты знаешь, вот правда Божья воля. Вот это спонтанно. Это спонтанно, потому что, когда я ходила в то место, где умирала моя мать, я видела людей, которые не знали, Господи, что мне делать? Она не глотает, она не писает, она не поворачивается, ничего. Я думаю, Господи, должно быть что-то в России, Ну, не в России, а в Москве. Какое-то место, которое им помогает. Такое место не оказалось. Я говорю, хорошо, давайте я сделаю такое место, в котором хотя бы мы будем давать советы, что делать с такими людьми. И вот тут подвернулся ваш любимый бездомный. Понимаете? Потому что, то есть, когда я уже потихонечку помогала этим людям, мне сказали, посмотри, там лежит на остановке один, и так появились бездомные.
Но опять нет решения. Опять это вот так получается просто.
Ну почему нет решения, Ир? Все-таки в прошлом году усилиями покойный Миллиончик Вина, с которым мы писали письма. Я не знаю, кому уже их нет уже. Но мы писали. Есть федеральный закон, который обязывает к тому, что любой человек обреченный имеет право на получение бесплатной паллиативной помощи в России.
Давайте мы сейчас прервемся буквально на 5 минут. нам нужно на новости уйти, но мы потом вернемся. Программа «Разбор полета». Доктор Лиза у нас сегодня в гостях.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и доктор Лиза Елизавета Глинка у нас в гостях.
Да, я про решение, которое приходится принимать, возможно, каждый день, когда обращаются за помощью. Как принимается решение? Вот этим можно помочь, этому нельзя помочь?
По принципу военной медицины. То есть те, кто у меня погибнут, если я не приму решение, то есть не отправлю домой, не отправлю в больницу, не перевяжу, не кормлю. Вот в первую очередь те, которые могут подождать, вторая очередь, те, которые могут еще подождать, третья очередь. Все.
Но при этом у тебя, я так понимаю, фонд еще помогает малоимущим семьям.
Конечно.
На постоянной основе.
На постоянной, да. 100 человек.
100 человек.
Да.
Это Москва?
Или... Регион.
Регионы.
И регионы. 100 человек, имея регион. 35 у меня в Москве, остальные в регионах. И это не человеки.
Это семьи.
Это семьи.
100 семей.
Да.
Слушай, ну это же тоже тогда решение, что ты расширяешь свою деятельность. Ты уже не просто занимаешься паллиативной медициной, ты не просто кормишь бездомных, но ты еще содержишь 100 семей.
Я не содержу их.
Ну хорошо, ты им помогаешь.
К сожалению, да.
Ты им помогаешь.
Я им помогаю выжить.
Хорошо. Как принимается решение, от обратного пойдем, как принимается решение принимать от кого-то помощь или не принимать? Или помощь принимается от всех?
От всех. От всех вне зависимости.
Любая помощь, которая, что называется...
Абсолютно любая.
То есть ты не смотришь на то, из какой человек партии, что он там...
Пиарится.
Самой известной партии помощи мне никогда не предлагали. Раз. Второе. Предложит, возьму, потому что мне все равно, честное слово, потому что она идет на благие цели, она идет вот буквально к пациенту, она не переходит ничего, она идет к пациенту. Вот. И я никогда не задавалась вопросов, и половина пожертвований, которые они идут, они анонимны.
Mm-hmm. Слушай, а когда начались все эти истории брожения, волнения, общественно-политические какие-то выступления, ну, в Лиге избирателей ты же была?
Была.
Вот, это было же решение?
Оно, было.
Оно что, это гражданский поступок, попытка что-то изменить? Или, ну, как так вышло?
Ты знаешь, ну, во-первых, сейчас Лиги избирателей нет. Вошла я туда, да, действительно, с целью изменить отношение. Отношение к бедности, отношение к больным, отношение к тем, кому хуже, чем нам сейчас.
Ну, наверняка же такой логикой руководствуются люди, которые приходят и говорят: Лиза, давай вот ты вступишь в нашу партию, движение объединения и так далее, станешь депутатом, чиновником и так далее, потому что ты сможешь от имени этих людей говорить.
Не приходили пока.
Пока не приходили, если придут.
Пока не приходили. Ты знаешь, трудный вопрос, на который я вот правда не могу ответить, потому что вот Ты пойми, вот я иногда даже, когда пишу что-то в журнале, в Твиттере, я понимаю, сколько человек за мной стоит, которые никому не нужны, они действительно никому не нужны, понимаешь, которых, может, вот полиция взяла и загребла их всех в автозак и увезла за 101 километр. Поэтому, знаешь, как говорят, за каждое слово свое ответишь. Поэтому я сейчас не зареклась ни от чего.
Слушай, но при этом у тебя нет такого, ну, как-то вот на уровне подсознания, что я вот это лучше не буду говорить, чтобы не злить власть.
Вот нет, вот этого нет. Я, Тань, больше всего в жизни хочу быть вне политики. Понимаешь, я довольна буду очень, если вокруг моих пациентов будет много политиков. Любых партий. ЛДПР это, гражданская платформа это, там, я не знаю, сколько, какие, Справедливая Россия. Любая партия, да, человеческая, которая будет помогать пациентам. Вот. Но чтобы вот самой вступить, нет, такого у меня никогда не было.
А работа в Совете по правам человека?
Она подразумевает твою полную аполитичность. понимаешь? Я защищаю именно право человека, а не право какой-то партии.
А приходится там сильно ругаться или, наоборот, говорят там, ну, Елизавета Петровна, давайте вы не будете эту тему поднимать, давайте вот об этом вы не будете говорить.
Но мне иногда говорят, ори поменьше, в смысле, вот, не надо столько эмоций, но я, насколько могу, я вопросы поднимаю. Вот по... Я вот по Калининграду пока не подняла вопрос, но он обязательно будет поднят. Но по тем вот ужасам, которые... А я, девочки, работаю в фильме ужасов. Приходится поднимать, конечно.
Но когда вот предложили войти в этот совет по правам человека, ты даже не раздумывала, так понимаю.
Ой, это был тяжело. Я раздумывала, еще как раздумывала. Я раздумывала, потому что мне сказали, ну ты что, ты, значит, ты с Путиным? Я говорю, я не знаю. Я даже Путина не знаю. Ну как это? Там голосуют. Вот если это об одном из сложных, то вступление в СПЧ, это было, наверное, вторым сложным моментом в моей жизни после того, как я решила остаться здесь. Это очень тяжелый был для меня момент. Потому что я понимала, сколько негатива это понесет. Но я стала, знаете, взвешивать, что поможет пациенту, что не поможет. Мне все равно, правда, кто помогает. Лишь бы помогали.
И помогает это? Это помогает
пациенту? Я пока не знаю, Ира. Я там меньше года. Я пока не могу ничего сказать.
Все равно, что говорят, что как это кто прокомментирует.
Тань, все равно, мне все равно, я их не боюсь. Но не забывай, у меня трое сыновей, которые читают свет. И которые говорят, мама, я за тебя боюсь, говорит один. Второй пишет, немедленно возвращайся обратно, видел тебя в Астрахани, в окружении ОМОНа, когда ты уговаривала от голодовки там какого-то.
Шейна,
да. Немедленно возвращайся, видел тебя на CNN. Он учится в Штатах. Третий пишет, мам, я хочу, чтобы ты была жива, потому что мне кажется, тебя убьют. Потому что ты не молчишь.
А как ты им объясняешь? Ну, ты же им что-то должна ответить. Ты же ответственная мать.
Ну, успокойся как-то.
И я им говорю, не бойтесь. Не бойтесь. Мам будет, мама есть. Мам никуда не денется, не бойтесь.
Как ты принимаешь решение о том, кто вот, ну, у тебя же есть команда.
Да.
В том самом подвале на Пятницкой есть команда. Тоже же наверняка люди, которые пришли и по каким-то причинам остались. Как ты принимаешь решение, кто будет в команде, кто нет?
Сложный вопрос. Сложный вопрос, который, знаешь, с кем сработаюсь, с кем не сработаюсь. Когда я вижу, что нет материальных мотивов, нет материальной заинтересованности, когда никто не заинтересован в том, чтобы сказать, прибавь мне зарплату, или там сделай мне что-нибудь. Вот, когда я вижу, что они любят этих больных, когда я вижу, что они идут туда, куда я иду, вместе со мной, надев резиновые сапоги, где крысы, и, ну, ужасы, давайте не будем рассказывать, да, но ты-то их знаешь. Вот где вы ищете, вот я там работаю. Чтобы ты понимал, да? Вот поэтому вот такие сотрудники у меня остаются. У меня не так много сотрудников, у меня 7 человек.
Ну, у тебя есть еще волонтеры совершенно восхитительные.
Волонтеры восхитительные.
Девушек,
у меня с высшим образованием, аспиранты, филологи, лингвистка. У меня сегодня варила кашу, кандидат филологических наук, рисовую кашу молочную варила моим бездомным, да.
Странный вопрос сейчас задам. Хороших людей больше, чем плохих?
Да.
Еще один момент, один эпизод, про который я сейчас вспомнила. Я вспомнила, в связи с чем вот я лично узнала имя доктора Лизы. Это было во время пожаров. Когда доктор Лиза собирала помощь тем, кто пострадал от пожаров. И тогда у тебя был конфликт с «Единой Россией».
Я им не дала интервью.
Да, было вот так, тоже, это же тоже какие-то решения на тот момент, когда пожары были, это же тоже какие-то решения принимались.
Ир, вот представь себе, 35 градусов жары.
Я помню.
Просто, знаю, я даже не знаю, как это назвать, вот когда колонна машин, которая привозит пеленки детям, еду, воду. И звонит девушка, которая говорит, я из России, немедленно дайте нам комментарий. Я говорю, я никому ничего давать не буду. И разражает скандал. Чудовищный совершенно. То есть чудовищный скандал, который... Как приходят такие решения? Было это на нервной почве или спонтанно? Нет. Я совершенно продумала, я действительно сказала, я не хочу вам отвечать, потому что вы не помогли. Потому что вы ничего не сделали, и почему, на каком основании я обязана... Почему она говорила, вы обязаны дать это интервью? Я говорю, я никому ничего не обязана. Я подчеркиваю, я частный фонд. Хотите меня закрыть? Закрывайте.
Слушай, я ну хоть приходят завтра. Же и налоговые проверки приходят, и милиция 7
недавно... 7 лет приходит... ОМОН. ОМОН. Из не оскорбляй меня. ОМОН приходит, захватывает ОМОН наших пациентов.
Я не преуменьшаю твоих страданий.
Ничего не... Ничего же не нашли. Правда? Отпустили же.
Ну, а могут, мало ли, если хотят, наверное, что-нибудь могут найти, нет?
Ты знаешь, я все-таки верю в высшую справедливость, потому что если меня допрашивала налоговая 5 часов, налоговая полиция 5 часов, я писала от руки показания, мне писали вопрос, кто является, 37 год, кто является директором фонда справедливой помощи? Я говорю, это что? Мне говорят, это писать. Я говорю, от руки, да. Я пишу, кто является директором фонда справедливой помощи. И смотрю на... Да как это, вот кто?
Ну, следователь.
Следователь или дознаватель. Я говорю, я являюсь. Она говорит, пишите, Елизавета Петровна Глинка. Я пишу, Глинка Елизавета Петровна. Вручную. И пять часов. Был допрос, отпустили, ничего не нашли.
А часто приходится как-то объяснять что-то, и я не знаю, если ты считаешь нужным объяснять людям, вот там, например, нам пишут, вот объясните, куда вы дели те миллионы, которые вы собрали там Собчак на благотворительном аукционе. Часто приходится с такими людьми сталкиваться?
Нет.
Нет?
Нет. Это вот вам
сейчас уникальное сообщение.
Миллионы, которые мы с Собчак собрали на крымском аукционе, были переведены 28 детям, сиротам, на их сберегательные книжки. У Ксении есть все материалы, которые это подтверждают. То есть через мой фонд не прошло ни копейки. Они буквально легли через омбудсмена, который защищает права детей. Все деньги легли на книжки этим детям.
А как ты решаешь, под какую акцию дать свое имя или не дать свое имя? Потому что, ну, доктор Лиза, это, да, это уже бренд. Потому что свой авторитет.
Да, я бы сказала, верифицирующий да. такой.
Ну, это вы мне комплимент делаете, сидите.
Нет, ну есть же правда, наверняка же приходят, говорят, вот там, давайте проведем вот такое.
Девочки, крайне редко. Бывает. Я даю практически всем, кто предлагает, честное слово. Потому что это настолько редко, что мне кто-то предлагает помощь. Это настолько редкое явление, что я, в общем-то, да, отдаюсь практически всем. Это очень редко бывает.
А кто эти люди, которые помогают, которые привозят там?
А вот это все. Вот это интересный момент, который я очень люблю. Это все абсолютно, знаешь, классы Москвы. Вот у меня есть... Соседка, которая в моем доме на Сретенке, которая приносит пироги, которые она печет. У меня есть соседка по Пятницкой, которая живет напротив, которая приносит курицу, которую не доел ее больной муж. Она покупает целую, а он съедает половинку. У меня есть менеджеры высшего звена. У меня есть очень богатые доноры, которые говорят, возьмите и скажите, что вам надо. То есть у меня представляют. Вот знаете, я хочу сказать, вот как среди моих пациентов есть от двух классов образования до высшего образования, да, кандидатской и докторской степени. Точно так же среди моих жертвователей точно такие же люди. То есть одни помогают другим.
Бывали случаи, что те, кто пришел за помощью, обманули?
Да.
Как это переживается?
Прощаю. Забывай и прощаю моментально.
Почему? Почему? Ну как же так? Ну, люди же...
Ну, я же не баба-яга.
Ты же к ним с открытой душой.
Не настолько. Это, знаешь, это они ко мне с открытой душой, а я к ним, наверное. Наверное, это моя вина, что я не усмотрела. Я считаю, что это я виноват, когда меня обманывают.
Но степень доверия к людям от этого не меняется?
Абсолютно нет. Я никогда не поверю, что человек, который хочет кусок хлеба, пойдет обманывать, честное слово. И лучше я дам лишний кусок хлеба, да? Вот человеку, который в нем не нуждается, чем я не дам кусок хлеба тому, кому я устрою проверку. Ну, ей-богу, я не обеднею от этого.
Когда умирают пациенты или те, кому ты помогаешь, и ты понимаешь, что вот виноваты какие-то конкретные люди или какое-то конкретное устройство в стране, нет желания там разозлиться и что-нибудь сделать, там, не знаю, как-нибудь это поменять, но крайне радикально, не в смысле там каких-то переворотов там или еще что-то, но просто пойти и там...
Устроить скандал,
чиновнику, устроить скандал,
это
да.
Все вынести.
Или там просто
есть,
вот...
конечно. Я женщина, я скандалистка, конечно. Есть.
Ну, ты да. Как-то...
Устраиваю.
ты устраиваешь такие
скандалы. Устраиваю скандал, да, устраиваю, когда абсолютно несправедливо, да, я устраиваю такие скандалы. Больше того, вот я позавчера вернулась из Калининграда, где я нашла вопиющие условия содержания больных. Я пообещала депутатам, журналисты были замечательные, ну, кроме купленных, замечательные, которые сказали, господи, мы тоже такого не видели. Я говорю, знаете что? Когда я поняла, что безнадежно там пробиваться сквозь этот форпост Европы, я говорю, знаете что, я пойду к Путину, я пойду в администрацию президента. Я сегодня там была и слила всех по-черному, как и обещала.
Ну, рассказала ты, что там было?
Я рассказала все, что я там видела.
А ты, когда приходишь в администрацию с такими рассказами, ты какую реакцию встречаешь? Вообще имеет ли это какой-то эффект?
Тань, по Калининграду я тебе вот лично позвоню и скажу, какую да, это имело реакцию. По остальным я тебе скажу, что там есть один человек, я просто не могу без его согласия называть его фамилию, но не имею права, который сказал, ты даже не представляешь себе... Насколько меня это волнует. И вот мне не только думают, вот, что мне говорят, а вот такие вещи меня трогают. Потому что у меня умер брат. И умер от рака. И умер тяжело. И его в хоспис не взяли. И я понимаю, о чем ты говоришь. И я хочу, чтобы этого не было. Я вообще хочу, чтобы эта федеральная программа, которая реализуется у нас только в одном месте, я хочу, чтобы она реализована была по всей России. И ты знаешь что? Я ему верю.
Я, кстати, хочу нашим слушателям сказать, что мы вообще вот тут периодически касаемся темы Калининграда. Если кто-то не читал, обязательно откройте на сайте «Эхо Москвы». Есть блог доктора Лизы, который, в общем, мне несколько дней назад и опубликован был со всеми подробностями о том, что произошло в Калининграде. Я хотела спросить по поводу помощи тем, кто... мы вот говорили про политику, что хотелось бы быть вне политики, но тем не менее, вот, например, узники болотного дела – это политика.
Да.
Ты им помогаешь, очень защищаешь.
И буду помогать. Я очень защищаю. И вот если меня кто-нибудь из администрации президента сейчас слышит, я просто взываю к вам. Пожалуйста, пожалуйста, дайте им сроки, которые они уже отсидели. Особенно это касается неосужденного пока заключенного Кривого, который болен, у которого маленький ребенок. Потому что нет доказательств. Потому что путается в показаниях и те, кто брал, и те, кто был там. Там правда, вот как скажет моя абсолютно больная пациентка, там все так запутано. Пожалуйста, отпустите их. Они достаточно получили, достаточно испуганы.
Но ты же понимаешь, что это политика, что это уже не, вот, не те, как кто... во-первых, никому не нужны, но так точно так же никому не мешают.
Вера, я была у них в тюрьме. Это потерянные, замученные люди. Понимаешь? Тюрьма не исправила ни одного человека. Ну, нет таких, кто из тюрьмы вышел и говорит, я теперь замечательный. Через 6-8 лет, какие сроки запрашивает прокурор? 5-6 лет? Кто это выйдет? Это выйдет озлобленные урки. Подумайте об их детях. И подумайте, пожалуйста, об их родителях.
твое, то, да. Я уточняющий хочу вопрос задать. А твое общение с государством, с чиновниками, оно показывает, что, в принципе, власть может услышать вот такое твое обращение?
Или... Больше того, ты знаешь, что меня купить невозможно. Вот власть слышит и готова на диалог.
То есть достучаться можно?
Можно.
Ну, тут Дмитрий спрашивает, у меня тоже был такой вопрос, например, вот когда ты стал заниматься безнадежными больными, людьми без определенного места жительства, вот больше приобрела друзей или потеряла?
Потеряла, конечно, девочки, вы что? Мне в гости никто не зовет, кроме вас.
Почему? Боятся, что...
Боятся заразиться, боятся, ну, наверное, я даже не знаю, чего бояться, честно, потому что в чем-то они, вот в чем-то... Я всегда говорю, я знаю, что мало времени осталось, но я все-таки вот влуплю это вам в эфир, что с больными и бедными гораздо проще общаться, чем с людьми, которые достигли... У меня же есть возможность общаться и с теми, и с другими. Вот с бедными и какими-то потерянными вот мне общаться гораздо проще, потому что и они проще, они такие, какие они есть. Они не притворяются.
Слушай, ты сказала, что ты потеряла больше друзей, и что в гости никто не зовёт.
Ну, не друзей, знакомых, да, ну, в гости точно не зовёт.
Я же вспоминаю пятницы, на которые мы иногда приходим.
Ты же не домой приходишь?
Не домой, а там не дом.
Там второй дом, маленький, грязный, но дом, да.
Ну, там толпа всегда.
Там толпа, но там толпа больных, не забывай. Там толпа больных, там мне 70% это больные люди,
30%. Сложно дистанцию держать?
Нет, я профессионал, нет, не сложно.
Но все равно к кому-то же проникаешься больше.
Безусловно, никто из них этого не знает. Никто из них не знает. Вот у меня сейчас там 35 больных, которые... И у меня каждый любимый, но никто из них не знает, кого я люблю больше тех.
Удивительно. Спрашивают про бездомных людей. Мне тоже, кстати, всегда было интересно. Люди, которые приходят именно бездомные за помощью, они приходят за помощью такой глобальной? Помогите мне вообще, чтобы я вернулся к нормальной жизни? Или просто помогите мне,
или нужны теплые покормите, или одежда?
Это зависит, это и другое. Голодный, замерзший, обмерзший человек, обожженный человек просит оказать первую помощь. Голодный просит, чтобы покормили, глобальный приходит тоже. Я вам даже скажу, соотношение один из трех.
Один из трех хочет, да, просто вернуться.
Глобальный, хочу домой, хочу к матери, хочу вернуться, хочу работать.
И удается им помочь?
Конечно, конечно.
Говорят, что такие люди, которые стали жить на улице, они уже...
Ира, это огромный труд, это огромная работа. Не всем им можно помочь, не все могут вот так, не все могут вернуться. Нужна реабилитация, нужны длинное лечение, нужны родственники, нужны какие-то люди, которые их поддерживают. Но это возможно.
Еще короткий вопрос про отношения с людьми, перед тем, как мы зададим в наш финальный вопрос традиционный. Вот... Ты принимаешь решение, что вот этот человек, с ним я буду дружить или не буду дружить, на основании того, что он помогает или не помогает? Или
абсолютно
просто вот,
нет, просто ну, так. Ты знаешь, нет.
Меняется отношение же
нет, к людям. Нет, нет, это у меня нет. Каждый выбирает по себе. Вот нет, абсолютно нет.
Тогда последний вопрос, традиционный в нашей программе. Над каким решением ты сомневаешься сейчас? О чем думаешь? О чем раздумываешь?
Стоит ли мне заниматься? Чем я занимаюсь сейчас, девочки? Да, это самый главный вопрос.
Здесь, в России?
Да, здесь, в России.
Это вопрос последнего времени или это вопрос...
Последнего времени. Это вопрос вообще последних месяцев.
А кто может повлиять на твое решение?
Ну, ты знаешь, это будет вымогательство, это нечестно, если я буду просить. Давай не буду отвечать на этот вопрос, я вам скажу, что мне мало места. Меня замучили платные парковки моей машины, скорой помощи, на которой действительно я не зарабатываю. Понимаешь, а я вынуждена платить за парковку и так далее, и так далее. Вот, и это вещи... То есть я буду помогать вне зависимости. Там, отнимут у меня подвал, не отнимут подвал. Буду я делать это в своей квартире, где, наконец-то, меня никто не будет трогать. Понимаешь, либо я буду делать это из помещения, я все равно это буду делать, пока я в России нахожусь. Вот, я буду помогать безнадежным больным, я буду помогать хосписам. Вот, но На ваш вопрос, я думаю, я ответила, да?
Спасибо, да, большое.
Спасибо. И у нас тут много вопросов, чем помочь. Зайдите на сайт «Справедливая помощь» или в живой журнал доктора Лизы, и вы сами все прочитаете, сами примете для себя решение.
Адреса, телефоны там есть, да. И обычно список того, что нужно, тоже есть, и Лиза его пополняет всегда.
Елизавета Глинка, доктор Лиза была у нас в эфире «Разбор полетов». Спасибо большое.
Спасибо. Спасибо вам, девочки.
«Разбор полета».